то, что сейчас человек слушает, не доходит до сознания, но в следующей жизни перерабатывает и в камалоке, и потом, выстраивает правильные способности к мышлению. Ну, будем надеяться, потому что действительно, я часто говорю, что истина, она всегда проникает и доходит до своей цели. Потому что истина содержит в себе автономную великую силу продвижения сознания вперед, поэтому надеемся на то, что правильно будут воспринимать. Ну, давайте начнем нашу беседу с того, что, дорогие мои, мы должны особенное внимание, вот, между прочим, продолжая эту проблему. Мы хотим или не хотим, вступаем в эпоху свободы. Вот человек скован, он все равно вступает в эпоху свободы, потому что это атмосфера уже, аура, можно сказать. Атмосфера свободы уже свирепствует даже. В чем оно проявляется? Проявляется, мы очень хорошо это можем видеть на уровне политической жизни. На уровне интеллектуальной жизни, в искусстве, что творится с душой человека. Человек живет вообще свободно. Да? У нас говорят, такая пословица, наверное, и у вас тоже есть. Вообще свободно – это сумасшедший человек. Чревато с большими последствиями. И трудно разобраться обыкновенному человеку в этом хаосе, и когда свирепствует, уже начинает свирепствовать свобода. Ну, она вообще свирепствует. Итак, в чем проявляется? Воля полностью забирает все единолично. Власть господствует во всем и не допускает никакой трехчленности. Это вы уже прекрасно без меня знаете. Правильно, нет? Все принадлежит власти. И интеллектуальная жизнь, и экономическая жизнь, вам это знакомо. Трехчленное социальное общество немыслимо, если они раздельно не существуют, и потом взаимопомощи потом образуется. Да? Но мы видим, потому что власть, именно потому что свобода свирепствует. Но это уже атмосфера такая, психология человека, душа человека вообще живет в свободе. И вот забирает свою, власть забирает свою. А интеллект? Интеллект тоже забирает свою. В интеллектуальной жизни до приблизительно середины 19-го столетия и даже до конца 19-го столетия свирепствовала философия. Мы об этом поговорили. И тогда рождались действительно очень выдающиеся люди. Шеллинг, Гегель, Гердер, там Гёте, Фихте и даже великий Кант. Сколько, конечно. Но дело в том, что в эпохе свободы человек начинает чувствовать абсолютно и в области интеллекта свободу, и в области души, то есть сердечная жизнь, и воля. Ну, в душевной жизни, в жизни чувств, вы знаете, что, простите меня, ну, всеобщее, ну, ладно, не надо. В общем, в душе царит хаос. Кто как хочет, так и живет. Кто полностью развивается, а кто полностью замыкается. Все это из свободы, дорогие мои. Человек начал чувствовать, действительно, чувствует свободу во всем, потому что сама эпоха наступила. Эпоха наступает, потому что эпохой правит, дорогие мои. Мы же совершенно скромно говоря, мы же верим, что существует дух эпохи, архай. Дух эпохи правит человечеством, правит эволюцией. Время вперед! Была хорошая музыка, музыку написала, кажется, Свиридов написал это. Журнал начинался, очень сильно, в общем, я к чему говорю, что мы вошли в эпоху свободы. Это значит, что разум как хочет, так и думает. Чувство, чего желает, старается удовлетворить. Воля забирает все в одни руки. Одноточечное сознание. Вот беда, эгоизм человека. Но тем самым им проявляется, кто на каком уровне находится. Да? Мы должны знать, что философия, это был период, как говорится, включительно 19 столетия, философия свирепствовала, господствовала. Посмотрите на Гегеля. Что он написал? Оглушил вообще сознание простого человека. Философия, энциклопедия философских наук. Все. Уже заглавие уже очаровывает полностью. Да? Гипнотизирует человека. Энциклопедия философских наук. Куда же дальше, понимаете? Все. Человек заворожен уже. А? Вот что Гегель говорит. Да? И еще добавил. Битие, небитие и так далее. Все не поймешь. Свирепствовало абстрактное мышление. Это такая эпоха была. А в религиозном отношении господствовала теософия. Мы немного сказали, поэтому я не особенно остановлюсь на этом, но все же надо... Значит, с одной стороны, умственное переходит совершенно в абстракцию, в прострацию. Религиозное чувство уходит куда-то совершенно непонятно. Наука свирепствует и доминирует над человеческим сознанием своим материализмом. Астрономия что такое? Посмотрите, что они предлагают. Астрономия, весь космос, это вообще пустота. Никого там не существует, никого там нет, только звезды. Вместо того, чтобы сказать, что все насыщено ангельскими существами, понимаете? И люди, которые ушли из земной жизни, души мертвые, ушедшие, наполняют всю Вселенную. А астрономы предлагают только звезды и туман. Вот и туман в голове у них. Да? И надо сказать, что Гёте очень метко подметил, что предлагает наука. И что такое вообще наука? Это фантастические проделки элементарных существ. Вот так обозначил великий Гёте философию научных людей. Фантастические проделки. Понимаете, это очень, очень удачное выражение. Да. Поэтому, но это одна сторона. С другой стороны, почему я это упоминаю? Потому что эпоха свободы приносит с другой стороны и душевную истинную свободу. Свободу постижения. Мы говорили о двух преградах. Да? Внешний мир скрывает, что за ним существует. Да? То, что за ним существует элементарные существа. Вторая иерархия. Души, которые отошли, находятся на звездах, на Солнечной системе, выходят за Солнечную систему. Все это заполнено душами, да? И иерархическим существом. Все это скрывает внешний мир. Вот эта завеса уже снимается. Потому что свобода и в этом заключается, что мы должны свободно постигать все, и у нас не должно быть никаких преград. Вот эти преграды снимаются. Вот вам положительная сторона свободы. И моментально мы должны помнить, всегда центрально мы должны помнить. Нет ничего тайного, что не стало бы открытым, явным и предметом познания. Вот, пожалуйста, вам, мы пошли именно в эту эпоху. Ничего тайного нет. Все оголяется, абсолютно все. Завеса снимается, как внутри душевной жизни, так и вовне. И постепенно это входит, усиливается интенсивность, все насыщение, и человек уже может познать свободно, что скрывается за внешним миром, что находится в царствах, звездного царства, там туманы и так далее. Млечный путь и за Млечным путем. Все это должно быть осознанно. И, разумеется, внутри душевной жизни. Мы вот говорим и постепенно должны постараться, дорогие мои. Океан душевной жизни. А вот мы должны почувствовать этот океан. Эту широту. Эту бездонную, возможно, душевную жизнь. Мы должны посмотреть, хотя бы внимательно. И осознать, что существует душевная жизнь, но это океан душевной жизни. Беспредельные возможности душевной жизни, значит, в области разума, в области чувства и в области воли. Это беспредельность, это душевная глубина, океан душевной жизни. Доктор часто говорит об этом, чтобы обратить наше внимание на вот это понятие. Что такое душа? Не просто вот душа и маленькая, нет, это океан. И этот океан вмещает в себя огромные космические тайны. Вся космическая тайна находится в душевных глубинах. Значит, нам надо это познавать. А как надо познавать? Усилить способности познавания. Прежде всего, разумеется, мышление. Мы должны усилить, очень сильно должны усилить мышление, потому что мышление, во-первых, отрезвляет очень. Становится человек очень трезвым, да, сухим, абстрактным, но очень умным. У него голова острая, да, почему? Дорогие мои, мы должны знать, и доктор потом является нашим величайшим учителем, мы должны знать, что физический ум уплотняется. Процесс уплотнения невозвратим. Этот процесс уплотнения из-за материалистического сознания, и поэтому мы должны помогать, чтобы оно не уплотнилось, а наоборот. Постепенно, чтобы оно стало бы разреженным. И почему? Потому что, когда ум уплотняется, я говорю физический ум, когда уплотняется, тогда не пропускает до сознания тех импульсов, которые из глубин души поднимаются. Значит, причина того, что мы в сознании не принимаем всех этих потоков, глубин и тайн человеческого там, мудрости и сознания, заключается именно в том, что ум уплотняется, физический ум уплотняется и не способствуется отсюда. Нет проводника. А духовная наука наоборот, это вы уже знаете без меня. Поэтому самое главное душевное состояние наше осознать, познать, и с этой стороны мы достигаем именно глубокого познания самого человека, и тогда мы можем правильно смотреть и на весь звездный мир. Как сегодня изучается человек? Человек только физическое существо и все. А то, что он имеет доземную жизнь, многие земные жизни, да? Доктор особенно подчеркивает, что для того, чтобы воспринять импульс Спасителя, импульс Христа, прежде мы должны осознать идею реинкарнации. Вот как будто нам это слово очень знакомо, и мы очень хорошо сознаем, но я поставлю вопрос по-другому. И здесь уже большая трудность. А человек воспринимает инкарната своего, прозревает, что его сознание имеет биографию, прошлую, доземную жизнь. Я говорю о конкретном восприятии. Не просто вот я принимаю идею реинкарнации, об этом не надо мне говорить, я уже знаю. Дело не в этом. Воспринять конкретно инкарнацию. Чувствую, что ты не сиюминутное существо. Земная жизнь – это проходящее состояние. Ты во времени включен в земную жизнь, приходишь, уходишь. Вот это восприятие эластичности. Ты не задерживаешь здесь раз навсегда. И потом испаряешься, исчезаешь. Нет. Реинкарнация должна быть очень сильно конкретным. Я имею в виду по восприятии. Это задача, дорогие мои. Эту задачу очень сильно разрабатывает философия свободы. Я всегда, вы это будете всегда замечать, изучая духовную науку, я всегда стараюсь преподнести вам слова доктора. Разумеется, проходя через мое сознание, через мое согласие и восприятие, это одно, но я, чтобы вы глубже восприняли эти идеи, о которых я говорю, добавляю, это слова доктора, это не мои слова, нет. Я в этом отношении очень усердный ученик. И всегда буду таким, дорогие мои, всегда. Что я имею в виду? Философия свободы. Мы читаем. Я, например, 100 раз с лишним прочел философию. Ну, время от времени, разумеется, не сразу 100 раз. Хочу сказать, что я один раз говорил, что идиллия Зигфрид Вагнера. 40 раз подряд я слушал. А потом еще слушал. Надо быть профессионалом во всем. А профессионал это есть, пожалуйста, изучайте, слушайте все время. Не отходите от 9-й симфонии. Отошли на неделю, потом обратно. Отошли, потом 6-ю симфонию. Отошли, а потом... Вот это все время надо воспринимать. И развивать, и утончать свой вкус, дорогие мои. В умственном, чувственном и болевом отношении. Воля не должна забирать все, как власть имеющая. Забирать вообще все. Вся экономика власти. Да? Государство это единственный империалист. Государство это единственный, забирает все. Потому что там воля принимает вообще, захватывает все. Да? Так же и разум, когда разум все захватывает, вот и сверхтула философия. Сверхтула абстрактная философия, абстрактные мышления. И люди, когда встречались, они не познавали реальность второго существа. Они как восприняли как привидение. Каждый человек был привидением. Настолько абстрагировалось их восприятие через философское устремление. И это была, так сказать, душевная болезнь 19-го столетия. Вот с 20-го столетия, когда входит духовная наука, начинается совершенно другая эпоха. И воспринять эту другую эпоху, это очень важно. Вы и без меня знаете, но я хочу закончить эту мысль, дорогие мои. Эпоха свободы приносит нам то, что эти два барьера, которые существуют во внешнем и внутреннем, они постепенно снимаются, постепенно все обнажается, и мы уже можем познать, что происходит за кулисами внешнего мира. А что это значит, дорогие мои? Это значит удивительное, восхитительное просто. Когда человек понимает, то есть познает, что происходит за физическим миром, например, за деревьями, за цветами, да, за лес, там море, все намного прекраснее, чем человек может себе представить. Мир прекрасного обогащается настолько, что человек даже не может об этом даже мечтать, когда происходит восприятие внешнего мира через эфирное тело. Не через физического мозга, который диктует глаз, ухо и тогда все эти 5 чувств, значит, органов чувств. Нет. Когда человек начинает воспринимать эфирно, тогда мир прекраснейший. Невозможно даже себе представить, насколько прекрасен весь этот мир, весь внешний мир. А потом и душевный мир. Когда мы говорим о океане душевной жизни, и бездонная эта глубина, это... непочатый край прекрасного, всего самого наилучшего. И тогда живопись, и музыка, и поэзия – это детский лепет, дилетантский лепет по сравнению с прекрасным миром. Это творение второй иерархии. Духи формы, духи движения, духи мудрости – они все художники, они все музыканты, они все поэты. И их творчество несравнимо, разумеется. Поэтому, когда мы вступаем в эпоху свободы, нам нужен острый ум, а удивительная утонченность именно в чувствах, и чтобы было бы воля на своем месте. Тогда мы правильно ориентируемся в эпохе свободы. А что происходит, когда человек достигает свободы, полностью овладевает свободой в мышлении? Фантастика, абстракция и... привидение. Вот что воспринимает разум. А душевная жизнь, сердечная жизнь, переходит в атавистическое ясновидение, визионерное ясновидение. Метаморфозируется. Нездоровое в нездоровое идет. У тебя нездоровые чувства, значит, рождается нездоровое визионерное ясновидение, да. И здесь уже человеку никак не поможешь. Как говорится, простите меня за такое грубое выражение, Горбатову только смерть выравнивает. Невозможно уже сказать этому человеку что-либо положить, потом он так воспринимает. Все, закончено. Там перекрыто все. Никакого реального. Потом надо разум иметь очень сильным. И чувства должны пробираться через этот хаос, чтобы не дойти до визионерного ясновидения. А чувства должны достигнуть объективного. Когда ты видишь ангела, то должен быть ангел, а не дьявол в шкуре ангела и так далее, да, в обличии ангела или в обличии человека. Это очень трудный момент. Это, не, разумеется, большая проблема, и мы должны вспомнить из духовной науки, вообще из истории, когда Данте подходил к своему городу, у него открылись ясновидческие способности, и что он увидел? Я к серьезности это говорю, дорогие мужчины, мы все это должны иметь в виду. Одно дело, когда мы пока не готовы для этого, но другое дело, когда мы знаем правильное отправление вычислений в чувство и воли. Потому и доктор напоминает, вот что Данте увидел? Великий поэт, мы это все знаем, божественная комедия, об этом нечего говорить, распространяется. Данте увидел леопарда. Вместо того, чтобы увидел бы персонификацию своей душевной жизни, Данте должен был увидеть существо. Это, я что я хочу сказать? Вот у нас есть разум, чувство и воля. Все они в духовных мирах представляют собой персонификацию. Мы должны увидеть душевного существа, реального душевного существа самостоятельно, но это проекция нашей душевной жизни в сторону разума, чувства и воли. Как это характеризуется в духовной науке? Доктор говорит, что мы должны увидеть существо разума, то есть душевная проекция, да, должны видеть филию. Из драм-мистерии должно вам быть знакомо это слово. Филия, то есть философия. Из философии берется это основа слова. Мы должны видеть существо мудрости, но реального существа. Вот как я сейчас вижу Сергея, я говорю, это Сергей, да? Я же не вижу какого-то леопарда, или тигра, или льва. Я вижу существо. Существо, которое представляет разум этого, этой индивидуальности, этого существа. Значит, три существа должен увидеть человек, когда проходит врата стража порога. То есть, когда ясновидческие способности открываются, человек должен увидеть в проецированном виде трех существ. Но, как сам доктор говорит, это самое идеальное. Будет очень хорошо, если хотя бы одного существа увидели как реального существа. И вот Данте видит леопарда. Вместо того, чтобы видел бы например, персонификацию своего разума, или чувства, или воли, всех трех невозможно. Это только высочайшие посвященные могут это увидеть. А некоторые вообще видят только отрицательное существо. Например, Аримана. Это большая победа душевной жизни. Но все же с негативом связано, да, согласны? Я сейчас очень серьезную вещь говорю, но надо нам пройти эту идею. Значит, ясновидческие способности имеют огромные трудности. Достигает ли в ясновидческом прозрении человек видение проецирования своего душевного существа? А обычно видит одного или двух, это уже большая победа. Но трех невозможно, как я сказал. Но возможно и совершенно бессознательно пройти стражи порога. Видите, какие трудности, да? Вот человек имеет ясновидческое способность, наступает ясновидение, да? И человек видит только Мефистофеля. Только Аримана видит. Это тоже большая победа души, потому что душа прорывается через материализм и видит уже сверхчувственное существо. Ну и что, что это негативное? Но потом это удаляет в душевную жизнь очень сильно, удаляет обратно. Человек впадает в большую депрессию, но потом постепенно выходит из этой депрессии, а победа остается за душой, понимаете? Вот такие сложности. И эту сложность прошел Гёте. Это я говорю слова доктора. Гёте имел встречу со стражем порога, но бессознательно. Он не смог увидеть, даже леопарда не смог увидеть, как великий Данте в божественной комедии. Понимаете, вот какие сложности существуют. Но человек должен встретиться с каким-то существом, хотя бы с чудовищем. Если эта встреча происходит, значит, душа все же внутренне окрепла, она может перенести эту страшную драму. Я трагедию не говорю. Драму, большую драму. Но эта встреча всегда чревата с таким великим испытанием, дорогие мои друзья. Поэтому ясновидческое способство – это не просто, как, простите, не только какая-то конфетка или сладкое пирожное. Нет, это сложнейшее переживание. И, как я сказал, душевная жизнь в чувстве, разуме и воле утончаться должно, утончаться, и мы должны неустанно развивать свою душевную жизнь. Вкус, музыкальный вкус развивается, ты слушаешь, еще развивается, еще неустанно ты должен развиваться в этом. Нельзя останавливаться, дорогие мои. Также и, разумеется, в разуме. Разум должен быть очень объективным. Это дефицит у нас. Потому я начал вспоминать наше состояние здесь. Есть люди, которые слушают какую-то лекцию. Куда? Вообще что-то другое слушают. Я одно говорю. Они совершенно другое. Просто удивительно. Они еще потом это пишут. Откуда знают медику? Потому что там где-то Facebook или как это называется, я даже не знаю. Там они пишут свои мысли. Вообще сиз-бриз, какие-то фантазии пишут. Потому что разум не объективен у них, дорогие мои. Потом я говорю, это дефицит, ты должен быть очень умным. Поэтому надо быть скромным и сказать себе, я пока не умный, я должен развиваться. Нет, я уже гениальный человек. Вот так получается, дорогие мои. Вот я очень просто скажу. Вот читаю я лекцию доктора, да? На следующий день то же самое читаю. Удивляюсь, а что я вчера читал? Я совсем другое читал. Сплошь и рядом, дорогие мои, это. Тетради заглядываю, которые я вам должен прочесть, да? Темы. Один раз прочел, да, вот хорошо, ах, какие хорошие мысли. Второй раз прочел, совсем другое читаю. Почему? Потому что углубляется все время, дорогие мои, меняется, метаморфозы. Ты один раз прочел, это вошла в душу, там преобразовывается, всасывает душа. А когда ты читаешь, уже пошел вперед. Ты уже что-то глубже воспринимаешь. Это процесс, всегда процесс, не должно останавливаться. Вот недавно слушали 9-ю симфонию. Опять удивление. Это и правильно. Если ты не удивляешься, значит ты уже ты окаменевший уже состояние. Не должно произойти это. Должен все время идти вперед. Да? Чего я говорю? Эпоха свободы. Понимаете, вот какая трудность эпоха свободы. Значит, разум уходит в абстракцию и воспринимает только привидение, не достигает до объективного познания. Чувство переходит в визионерное ясновидение. А воля? Воля, если не утончается в добре, все разрушает. Воля все разрушает, потому что все присваивает. Присваивание есть сила разрушения. Вот такое состояние. И когда мы видим вокруг себя вот это все, а без духовной науки невозможно, чтобы разум привести в порядок, чувство привести, сделать его добрым по-настоящему и благородным. И воля, чтобы была действительно воля, которая отказывается от силы разрушения. И вот здесь, дорогие мои, мы уже эзотерически хотим это все охарактеризовать, чтобы не парить так в воздухе, как говорится. Не, это все же вступительное слово. Я хочу очень значительную вещь вам сказать, дорогие мои. Очень трудную, но единственную правильную. Разумеется, исходя не только из духовной науки, но из Евангелия. Что подтверждает правоту моих слов, дорогие мои. Чтобы облегчить, я еще многое хочу сказать, но это, разумеется, насколько успеем, но чтобы более просто сказать, чтобы было бы более понятно, ясно, да, для восприятия. Я так поставлю вопрос. Кто есть добрый человек? Очень просто. Вот. Спрашиваю, ты добрый? Говорю, я добрый. А почему ты добрый? Вот я хочу объяснить. Эзотерически, оккультно, то есть совершенно реально. Кто есть добрый, а кто не есть добрый. Без всяких претензий, без всяких абстракций. Исходя из духовной науки, вот вам вопрос. Что есть добрый человек? Добрый человек – это тот. То есть человек, носитель истинной доброты – это тот, который может в настоящем внести истину. В настоящее время вести истину. Если ты вносишь здесь чувство таланта, ты великий художник, ты великий композитор. Сейчас это не добрый. Это антиквариат прошлого, дорогие мои. Потому что мы не знаем духа эпохи. Чем отличается именно Гёте от всех остальных? Тем, что Гёте чувствовал и воспринимал дух эпохи. Знаете, это великий человек, действительно великий. Потом он называется Гёте-Яну. Основа это антропософия. То есть, я и потому начал, упомянул, дух эпохи, ахаи, они руководят течением времени. Сейчас наступает эпоха свободы. Но в эпохе свободы, если ты не вносишь мысли духа в эпохи, тогда ты не находишься в добре. Потому что не своевременное добро от прошлого, не своевременное добро от будущего, это не есть добро. Это из разрушения, не правда ли? Вы это уже знаете. Поэтому добрый – это то, такое сознание, которое вносит в настоящем из свободы истину. Вот какие условия. А как внести в настоящую эпоху истину? От духа эпохи. То есть тот, кто не носитель мыслей святого Михаила, он не есть доброе существо, оккультно-эзотерическое, то есть духовно, реально. А есть носитель прошлого. Я вот беру примеры, дорогие мои. Вот у нас есть такие способные, действительно талантливые, очень способные. И поэты, и живописцы, и в области музыки пишут прекрасно. Это не есть оккультно-доброе существо. Доброе существо – тот, который есть носитель мыслей и мировоззрения Михаила в настоящем. А ну вспомните, дорогие мои, отче наш, хлеб насущный на сей день. На сегодня ты что мне даешь сейчас? Какой хлеб даешь? Прошлое – неправильно, нездорово, разрушает. Из будущего – опять-таки неправильно, это арманическое. Да? Понимаете, хлеб насущный на сей день, отче наш нам говорит. А кто это понимает, это трудно понять и трудно осуществить. Вот есть люди, которые хотят, я хочу быть мудрым, я хочу находиться в истине. Так принимай мысли архаев, не архангела. Видите, какой подвох. Архангел что внушает? Национальность, патриотизм, который свободно переходит в фашизм. Только нет тем даже фашистам. Нет, дорогие мои. Россияне вообще опутаны фашизмом. И Кавказ тоже опутан фашизмом. Только мой народ прав. И добрые остальные все. Что это такое? Это душевный маразм. Уродливость. Когда ты только любишь свое. И больше никого не любишь. Только русский человек прав. Это же фашизм, дорогие мои. А что насаждается? Только эта мысль насчитается. Русский империализм – это страшная эпидемия. То же самое на Кавказе, то же самое в Америке, в Европе. А вот я сейчас вам скажу, что говорит доктор. Очень трудное мишле, я хочу сказать. Потому что надо воспринять, а воспринять это зависит от тонкости душевной жизни, которая очень трудна. Это большой дефицит. Я потому говорю, действительно хвалю Гёте, потому что он воспринимает дух эпохи. Дух эпохи воспринять, это надо быть сверхгениальным человеком. Это не просто так. Я очень многое хочу вам сегодня сказать, потом я разбрасываю, но это все постепенно собирается потом, в конце концов, подойду к этому. Дорогие мои, вот был Этот вопрос я разрешу непременно. Это очень сильный вопрос. Был такой эстет, философ, искусствовед, очень образованный и культурный человек, Герман Грим. Об этом доктор часто упоминает. Так, вот что говорит доктор. Когда Герман Грим приезжал в Ваймар, в город Ваймар, да, этот город становился ясным, прозрачным, свободно познавательным. А когда он уходил из города, невозможно было познать Ваймара вообще. Чем живет, как дышит город. Посмотри, доктор, как воспринимает город. Удивительно восприятие, да? Вот приехал великий человек, да, в город. Город изменяется, освещается, познается. Ушел, невозможно познать дыхание города, ауру города, атмосферу города, да? Посмотри, какие тонкие восприятия. Это он говорит о Германе Гримме. А когда во Флоренции жил Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи, кто воспринимал ауру города? Понимаете, вот какие требования для восприятия? Я это вступительно сказал, потому что сейчас хочу сказать очень трудную вещь. Но мы должны это воспринять, дорогие мои. Мы должны легче это воспринять, чем другие. Потому что мы исходим из духовной науки. Не из физической, материалистической науки, которая прикреплена к патриотизму, национализму и так далее. Нет. Духовная наука – это сверхчувственная наука. Наука, которая рождается из духа эпохи. И это есть откровение Святого Духа. Вне национального, дорогие мои. Вообще, национализм и религиозное восприятие – это совершенно полярное восприятие. Это уже ясно, я думаю. Потому что национализм исходит из архангела, от архангела. А дух эпохи, архаи, это объединяет всю Европу, всю Азию. Вообще, все земное сознание – это откровение духов эпохи и воспринять дух эпохи. Я просто вам скажу, если начинаете симпатизировать духовной науке, значит, вы подсознательно уже соприкасаетесь с духом эпохи. Потому что антропософия – это откровение духа эпохи. Если ты имеешь доступ к духовной науке, значит, ты подсознательно имеешь доступ именно к архаям, а не к архангелам. Патриотизм и антропософия – это вообще даже не полярное состояние. Это сверхполярное состояние. Да? Поэтому, когда ты любишь духовную науку или что-то тебе нравится, ты уже подсознательно соприкасаешься с духом эпохи. Простите меня, ты уже гениальный в этом вопросе. Без всяких ложных скромностей. Да, это так. Потому это есть дух эпохи. Третья высота. Третья иерархия, да? Ну, а ангелы развивают личные отношения. Это другое дело, да? Одним словом, доктор говорит, вот существует культура Англии, культура Франции, Италии, Испании. Одним словом, Европы, да? Откуда эта культура? Доктор говорит, это из Центральной Европы, это из Германии. Почему? Потому что это то, что большая тайна, и могут познать только великие посвященные. Дух Христа соединяется с душой Центральной Европы. И оттуда потом изливается культура. И то, что Германия, Италия, Италия, Франция, Англия и часть Восточной Европы еще, говорит как доктор, и Испания, все они культурно развиваются, излияние происходит из Центральной Европы. А потом они обращают свои эти достижения против именно Центральной Европы, хотят разрушить эту Центральную Европу. Вот такова реальность, дорогие мои. Это глубокая тайна, и надо воспринять. Здесь невозможно критиковать, важно. Ты не можешь критиковать то, чего ты не постиг. Что ты можешь здесь критиковать? Ничего. Надо в этом отношении, надо слушаться именно великих посвященных, что они говорят относительно, видите, культуры. И в чем здесь огромная трудность, что постичь духа эпохи, трудно, но когда нам говорится, что дух эпохи – это мировоззрение Святого Михаила, Это антропософия. И когда ты имеешь какой-либо доступ к этому, ты уже причастен. В чем заключается еще, хочу сказать, гениальность Гёте? Это заключается в том, что Гёте говорил, что христианство – это великая религия, которую мы ожидаем в будущем. То, что сейчас творится, это не христианство, а великий Гёте. Все эти конфессиональные разветвления, конфессиональные, это не христианство. Философия – это абстракция. Наука, я сказал, это проделки элементарных существ, фантастический проделок. Посмотри, какая трезвость, великий инстинкт. И Гёте чувствовал, что мы должны ожидать совершенно нового откровения мистерии Голгофы. А это новое и есть духовная наука. Поэтому предтеча антропософии является мировоззрение именно Гёте, даже не Шиллера. Потому что Шиллер очень наивно подходил к этим вопросам. Шиллер думал, что из трех частей состоит спасение человека. Очень наивно. Гёте это прям моментально отверг. И написал в адрес этого мировоззрения свое прекрасное произведение «Сказка о зеленой змее» и прекрасной лилии. Где он отвергает позицию Шиллера, в чем заключается отношение Шиллера. Да и просто интересно, я несколько слов скажу. Шиллер говорит, что человек имеет две необходимости. Это его голова, рациональное мышление, и это его физическое строение тела, это есть необходимость из организации, естественная организация. Вот эти две необходимости. В середине мы должны внести художественное чувство, которое освобождает. И Шиллер так наивно предполагал, что человек станет свободным, когда между этими двумя необходимостями вклинивается фантазия, фантазия уже свободы. Да, правильно, да? Фантазия прекрасного, творческая фантазия. Шиллер, ну, это наивное отношение в чем, что не постигал именно всю глубину душевной жизни. Когда мы сказали, что душа – это океан, бездонный океан души, там так много сложностей, что эти только три позиции не спасут человека и не сделают его свободным существом. Ну, во-первых, Шиллер отрицал, то есть не воспринимал отношение человека к космосу. И это очень важно, да? Потому что человек, почему называется микрокосмосом? Значит, надо познать, в чем этот микрокосмос проявляется в человеке, да? Это огромное. А Гёте сразу отвергает, потому что Гёте чувствовал огромную сложность человеческого существа. И, что самое главное, у него было мировоззрение ожидания. Это самое здоровое отношение, что могло быть в первой половине 19 столетия. И выйти отсюда, из такого хаоса, лабиринта, это очень трудно, дорогие мои. Сейчас у нас есть, ну, более не менее, разумеется, такая возможность, если мы действительно воспринимаем, если действительно воспринимаем духовную науку, мы чувствуем, что здесь правда звучит, здесь оккультная, сверхчувственная правда звучит, и описывается действительно реальность, то тогда это уже большое добро. Мы действительно вносим доброту, истину через духовную науку. Мы носители правды и добра, доброты, когда мы действительно воспринимаем мировоззрение святого Михаила. Это как звучит логично. Правильно, нет? Но это и правда есть. Когда мы становимся добрыми существами, когда мы живем в настоящем, внося мировоззрение духа времени, значит, хлеб насущный на сей день. И я сейчас обращу ваше внимание на начало, дорогие мои, Евангелия от Иоанна. В начале было слово. Дух эпохи подразумевается здесь. Видите, как начинает Иоанн? Удивительно начинает. Потрясающая мысль. В начале была истина. То есть из иерархии выделяется начало духа эпохи. Дух эпохи вносит в земную жизнь, в земную культуру, в земную эволюцию, дух эпохи вносит настоящий хлеб. И причем в 19 веке по-другому, в 18 по-другому, потому что эпоха течет, эпоха все время идет вперед. Дух и Бог, и все время творчество находится. Все новое и новое приносит. И в этом есть спасение человечества. Когда он принимает хлеба насущный, на сей день. В начале было слово. В архаях было слово. То есть, откровение нашего Спасителя через начало. А если было бы это через вторую иерархию, мы должны ответить совершенно так, грамотно. Если откровение, мировоззрение идет от духов солнечных существ, тогда у нас не было бы свободы. Потому что они очень сильно насаждали бы реальность своего творчества. А духи эпохи дают нам мировоззренческое течение, которое сопряжено со свободой. А духу формы к нам не идет свобода. Свобода идет из третьей иерархии. Потому что мы не выдержали бы той мощной действительности, которая идет от духа мудрости. Ты ни одного шага не сделал бы из свободы. Дух мудрости полностью завладел бы твоим мышлением, чувством воли. Потом они освободились от инспирации. Вы же знаете, на переходе из четвертой, пятой культуры, духи формы, духи движения, духи мудрости отказались от мышления, от инспирации мышления к человечеству. Они отошли и передали духам эпох. Духи эпохи носят свое мировоззрение, но тем самым и чувство свободы насаждается. Но это другая тема. Одним словом, я к чему говорю, что мы хотим или не хотим, возвращаясь к теме, мы вступаем в эпоху свободы. Все постепенно освобождается. И нет ничего тайного, что не открылось бы. А о чем это говорит? Кроме того, о чем мы это сказали, это говорит о том, что импульс Христа постепенно все притекает к нам, притекает, и нет ничего там тайного, что не открылось бы. Все открывается. И с этим сопряжено последние слова Спасителя в Евангелии от Матфея. Я с вами во все дни. В настоящем я с вами. Понимаете, вот удивительное сочетание, удивительная мудрость, удивительная точность выражений. С одной стороны, говорит, в настоящем, говорит, хлеб насущный на сей день. Потом говорит, нет ничего тайного, что не открылось бы в эпохе, в течение эпохи, в свободе. И потом говорит, Господь говорит, я с вами всегда. То есть он бездействует разве? Да? Невозможно осмыслить. Да? Значит, подает через архаев именно истину. И поэтому я хочу сказать, кто есть доброе существо относительно религиозного, я имею в виду, относительно духовного, сверхчувственного, относительно истины. Тот, кто вносит истину в настоящем через архаев, через мировоззрение святого Михаила. А их очень мало тогда получается. Очень мало. Как говорят, только мы добрые существа. Да, будут нас слушать. А, вы себя хвалите, да? Да. Мы не себя хвалим, а хвалим Евангелие и духовную науку. Потому что мы говорим, дух эпохи действует в настоящем, и всегда в настоящем, и вносит истину. Дорогие мои, если ты истину не принимаешь, то ты тогда глупый, ты тогда тупой, если ты истину не принимаешь. Причем в настоящем. А запудривание прошлых идей с настоящими этими терминологиями, это не есть правда, это ложь. Сейчас ты не можешь вкушать хлеб прошлогоднего, правильно? А тем самым душевную пищу. Если человек, я же говорю, это я говорю определение. Если человек в настоящем принимает пищу от духа эпохи, понимаете? И причем принимает истину от святого Михаила, он и есть трезвый, мудрый и добрый. И свободный. А кто это будет себе присваивать, это не наше дело. Потому что мы даем определение. Дорогие мои, Гёте сказал. Это 1832 год, когда он отошел от земли. Когда он сказал, мудрость заключается в истине. Величайшее, непревзойденное слово. Это же не я, дорогие мои. Это же не вы. Это Гёте сказал. И доктор говорит, это есть заглавие всего нашего движения. Во главе, вы знаете, в психиатрической больнице там был огромный баннер, там написано. Ленин жил, Ленин жил, Ленин с нами всегда. Это Петросян. Это не доктор. Я хочу ваше внимание остановить на величайшее изречение Гёте, который берет в основу антропософии доктор, и который является действительно выражением Евангелия тоже. Мы сказали, что раз время течет, вот я хочу одну вещь. Вот, например, трех членов, да, социального отношения, социальное устройство. Сейчас доктор совершенно по-другому сказал и выразил эту проблему. Сейчас уже не существует. Сейчас доктор говорит так, если государство возьмет только то, что ему принадлежит, экономика берет свою, интеллигентная жизнь берет свою, да, если они будут самостоятельно развиваться, доктор сейчас не сказал бы «если», потому что этого «если» уже не существует. Все забирает государство себе. Единственный капиталист – это государство. Единственный. Разве не так? Сейчас уже совершенно другая проблема. Уже мы не будем говорить, что вот если государство будет добрым и отдаст экономику экономистам, да, и юристы будут совершенно справедливо вести все, потому что они будут соблюдать закон, равноправие, да, понимаете? Сейчас можно так говорить? Все. Сейчас есть добро и зло. Все, больше, все. Добро развивается там, где вносится свобода. Мировоззрение от духовой эпохи. Уже совершенно другая картина. И через несколько десятков лет опять только изменится все. И мы должны вслед за временем идти и правильно познавать реальность. Сейчас реальность очень большая трагедия находится вовне. Это уже не драма, дорогие мои, это трагедия. Я специально сказал это слово, трагедия. И хочу указать опять на Гёте, который восхищался Шекспиром. Шекспир писал только трагедии. Почему? Потому что это было величайшее. Индивидуальность, который постигал земную жизнь совершенно точно. А что это значит? Опять-таки потом я подойду к Евангелию, дорогие мои. Вообще, Евангелие надо знать очень хорошо, чтобы сразу привести какие-то идеи опять к Евангелию. И чтобы быть уверенным, что ты мыслишь евангельски, то есть правильно. Почему Гёте так увлекся Шекспиром, дорогие мои? Это огромная положительная его внутренняя интуиция подсказывала, что надо изучить Шекспира и его мировоззренческое отношение к реальной жизни. Что я имею в виду? Что знал очень хорошо Шекспир, о чем он писал трагедии? Они драмы, они какие-то там... у Шиллера есть... Знаете, «Коварство и любовь» – это драма, это не трагедия и так далее, да? Ибсен писал драмы, вы знаете это. Шекспир знал очень хорошо одну большую тайну, и Гёте восхищался потом. Что именно я имею в виду? Когда человек делает что-либо неправильное, например, стремится к власти, например, стремится к богатству, и так далее, да, в общем, чтобы не впадать там. Разнообразие это не перечесть, правильно? Что-то ты неправильное вызвал к жизни. Образуется полярный удар. Ты вызвал что-то неправильное, с другой стороны идет противовес этому неправильному. И когда сталкиваются, образуется трагедия. Ты стремишься к власти, то есть ты стремишься к трагедии, потому что власть затрагивает другую полярную половину, идет навстречу тебе. Так и все эти трагедии, когда борьба за власть происходит, ты рождаешь противоположный удар, и непременно сталкивание происходит. Ты хочешь жить эгоистически, обратите внимание, эгоистически хочешь жить, только эгоизм, да, только я, только власть, больше ничего. Ты вызываешь полярный удар, и они непременно столкнутся, и это вызывает трагедию, не драму, а трагедию. А как я подвожу это великое изречение Гёте и отношение к словам Евангелия? В Евангелии от Луки звучит прекрасно. Как хочешь, чтобы с тобой поступали, так и поступай ты с ними. Тогда снимается трагедия. Трагедия тогда, когда ты хочешь только ты, и не учитывая, что ты наносишь вред другому. А когда ты наносишь вред, этот вред оживает, усиливается и сталкивается с твоим желанием. И непременно разрешается в трагедии. Это великая идея, да? Это евангельская идея. Как ты хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты поступай. Тогда не будет трагедии. А ты вызываешь трагедию, когда ты хочешь только для себя что-либо. Посмотрите, какая сложная идея. Когда ты мыслишь неправильно, ты вызываешь разрушительную силу, которая сталкивается с твоим желанием, с твоим неправильным мышлением и разрушается. Ты воришь неправильно, рождаешь противовес, противоудар. Они непременно, Шекспир это хорошо знает, ты ничего не можешь сделать так, чтобы ты не вызвал бы полярную. Вот это Шекспир инстинктивно сознал очень сильно, и это оценил Гёте. И, разумеется, доктор это не упустил. Огромная мораль в трагедиях Шекспира. Поступай так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступили. Прямо евангельское отношение, дорогие мои. Но как это преломляется, видите? Это мировоззрение целое. И это Гёте особенно осознал и чувствовал, что нет возможности осуществить доброту. Правильно, и потом у него была психология ожидания. Ожидания нового понимания христианства. Какое понимание? Понимание из свободы, которого не было. До включительно 19 столетия не было свободного восприятия, свободного течения не было. А в особенности в религии. И теософии вообще все были одурманены. Абстракции. Как мне сказали, там говорили эфирное тело, астральное тело, и никто не понимал, что такое. Когда ты начинаешь мышление, когда ты мыслишь в истине, тогда ты становишься свободным и добрым. И не вызываешь трагедию. Это удивительное мировоззрение Святого Духа, дорогие мои. Святой Дух делает тебя действительно добрым существом, потому что ты действуешь, мыслишь и чувствуешь так, что ты не вызываешь ответного удара. Наоборот, ты вызываешь доброту. Как ты хочешь быть здоровым человеком, когда ты не мыслишь здорово? Ты должен мыслить в добре, чтобы не вызывать ответного удара. Ты должен чувствовать в добре. Ты должен носить добродетели. А если ты чувствуешь, не носишь добродетели, как ты будешь здоровым существом? Как ты отвернешься от ответного удара? Как хочешь, чтобы с тобой обращались, так и обращайся с ним. Видите, величайшее изречение евангельского слова. И поэтому Евангелие учит морали, правильно, нравственности, но как? Как осуществить доброту? Только исходя из духа эпохи. Дух эпохи действует в настоящем, приносит в настоящем истину, уже приносит свободу. И правильно располагать эту свободу в сторону мышления, чувства и воли, это уже от твоего сознания, от твоего выбора. Ты действуешь добродетельно, ты не вызываешь ответного удара, который идет к катастрофе. Вот почему мир катится в катастрофу и трагедии вокруг. Это, дорогие мои, действительно большая тупость, когда человек думает, что вот я сейчас сделаю, это замется и никто. И инкарнация почему существует? Как ты убежишь от инкарнации? Как убежишь от камалоги? От суда? От божественного суда? Ты хочешь что-то сделать, чтобы не стоял бы судья и ничего не рассмотрел бы? Все абсолютно. Все возвращается. Поэтому первая идея реинкарнации для восприятия истинного импульса Христа человек должен прежде всего принять идею реинкарнации, но в глубине. Глубинно надо воспринять идею реинкарнации. То есть надо попробовать соприкоснуться с идеей инкарнации. В общем, хотя бы, не конкретно это уже чревато со встречи стражи порога, о котором мы немного скоро говорили. Но, с другой стороны, мы должны сказать то, что если вы читаете духовную науку, духовная наука вообще рождена из свободы. Дух эпохи рождает свободное мировоззрение, доброе мировоззрение. И ты уже находишься в течении, в потоке доброты, именно истины и свободы, когда ты изучаешь мировоззрение Святого Духа. А кто как действует, это пусть сами решают. Это мы или вообще не мы, это другое дело. Но мы должны дать точную характеристику. Что такое доброта? Доброта – это постижение истины в настоящем. В 19-м было по-другому. В 14-м столетии было по-другому. Сейчас совершенно по-другому. А тем более с 21 века опять меняется ситуация. Но остается универсальное. Истина и добро находятся в настоящем. То есть дух эпохи всегда в настоящем творит свое деяние и подает тебе истинную мысль. Антиквариат художественный, философский, уже антиквариат это. Это великая идея, дорогие мои, это самая верная мысль, о которой мы должны были сказать. Теперь относительно философии свободы, чтобы вы знали, дорогие мои, как характеризует сам доктор философию свободы. Философия свободы какую цель преследует? От начала до конца философия свободы говорит о том, что существует духовное царство. Значит, прочтя философию свободы, у нас должно остаться впечатление, что духовное царство реально существует. Не умственно, не абстрактно, а пережить реально. Вот этого требует сам доктор от прочтения философии свободы. Это первое. И второе условие. Значит, первое – это то, что воспринять реальность духовного царства, а об этом глаголит философия свободы. Это не философское творение, это не абстрактное мировоззрение. Это мировоззрение о сверхчувственном мире, который реально существует. И мы должны иметь восприятие того, что существует сверхчувственный мир. Со всеми этими существами, живыми существами, это потом добавляется, разумеется. И второе. Второе, что человек имеет внутри душевной жизни свое собственное божественное «я», и это божественное «я» связано с царством божественного мира. Вот вам великие задачи, сверхзадачи философии свободы. Если при прочтении философии свободы у нас остается впечатление, что у нас в душе имеется божественное, собственное «я», связанное с божественным миром, а первое условие, что существует Царство Небесное, тогда философия свободы достигает своей цели. Вот как трудно, оказывается, прочесть философию свободы, воспринять философию свободы. И в завершение я хочу сказать то, что самое главное, что когда ты читаешь духовную науку, это значит, что в тебе пробуждается чувство истины, и это чувство истины ищет истину, которую находит именно в духовной науке, потому что чувствует, подсознательно чувствует существование божественного мира, о котором говорит именно духовная наука. С чем это связано? Это связано с тем, что человек 20-го столетия, и тем более 21-го столетия, в сущности чувствует внутри душевной жизни великий раскол. Пропасть чувствует. С одной стороны, дневная жизнь, которая не говорит ничего о сверхчувственном мире, и с другой стороны, ночная жизнь, жизнь в сновидениях и в глубоком сне, когда человек воспринимает доземную жизнь и многие земные жизни. Значит, днем живет материалистически полностью, а ночью живет совершенно идеалистически. Потому что душа имеет опыт, дорогие мои. Это то, что сознание не пропускает. Потому что огрубел физический мозг, о котором мы сказали. Да? Это огрубление и окаменение. Это процесс. Это усложняется и увеличивается. Но когда человек спит, в душе бродит все его опыты до земной жизни и всех земных инкарнаций. Это материалист хочет полностью упразднить нашу божественную биографию, дорогие мои. А душа, бездонная душа, о которой мы так часто и много и комфортно говорим, о душе, это океан души. Что это? Бездарное состояние души. И такое, это огромное богатство душевной жизни мы имеем. Потому что имеем за собой очень многие земные жизни. Где это живет? Это же не абстракция, дорогие мои. Духовная наука говорит о реальных ценностях. В доземной жизни мы даже конкретно говорим, да, есть люди, которые до конца прозревают духовную жизнь. А есть люди, которые смотрят на свои предки, изучают, и они становятся патриотами своим, хорошим смысле патриотом. А некоторые вообще на земле живет человек, который не любит свою родину, дорогие мои. Простите меня, за грубое, все равно, чтобы очень грубо не говорить, не сказать, да? Ты свой народ не любишь. Ты разрушаешь народную культуру. Не обогащаешь ничем. Даже нет служения к великим людям, да? Восприятие. Но какая трудность здесь врывается, дорогие мои? До 19-го столетия, до 20-го столетия, вернее до 20-го столетия, я имею в виду, человек душевно опирался на своих гениев. Пушкин существовал не просто Пушкин, как его поэзия, и не только что восхищались люди поэзией, прекрасным миром Пушкина, нет. Душа опиралась на это, на своих гениев. В этом есть восприятие гениальных людей. Потому Роме Ролан говорит очень хорошо. Вслед за гениями, я раньше говорил это вам, вслед за гениями идут те, которые ценят этих гениальных людей. Вот мы восхищаемся Бетховеном, Моцарт, Вагнер, Пушкин, Лермонтов, там сейчас всех люблю. Душа опиралась на это. И благодаря этой опоре душа более-менее жила правильно. А в эпохе свободы ты уже не можешь опереться на гениальных людей. Все. Вот в этом большая тайна. И духовный наум говорит, ты должен сейчас опереться на свою собственную душу. На собственные ресурсы оставили людей. На собственные ресурсы. Тебе уже не помогает, что ты сын Пушкина. Там великие люди очень много, там Чайковский, это все, Чайковский тебе больше не помогает. Тебе помогает только истина, дорогие мои, которая в настоящем существует. Да. Тебе помогает только то, что есть добро. Добро – это в настоящем истина. Только это определение доброты. То есть реальности, истина. Потому великий Гёте говорит, мудрость заключается только в истине. А истина все время перемещается, потому что с течением времени все меняется, метаморфозы все находятся, да? Сейчас другая истина, сейчас истина святого Михаила. Ты не хочешь, почему? Потому что ты внутренне доброе существо. Вот почему. Эзотерически. Внешне это не видно, но пойдет время, да, понимаете, когда и внешне будет видно. Мы же знаем это, не? Это пророчество доктора. Сейчас подлец, все, не видно, что он подлец. Скрывает. Хорошо одет, говорит правильные слова, хороший план. А потом никого не обманешь. Это и есть эпоха свободы. Это заслуга свободы. Все становится открытым. Ничего тайного не будет. Если он подлец, бессовестный, несправедливый, все на лице будет. Все никак не... Физиономия будет излучать внутреннее душевное состояние. Куда денешься? Ты душевно калека? Калека? Это будет видно. Видите, эпоха свободы, это огромное, создать огромную драму, переходящую в катастрофу. Катастрофу. Сейчас уже эпоха другая. Мы даже говорим, Руставели, Коноктен Топицы, Чайковский, Пагнер, все. На них опереться уже невозможно, потому что эпоха свободы требует собственный ресурс. Как я говорю, твои собственные ресурсы? Что ты сам можешь воспринять? Опереться на них невозможно, потому что все, нет опоры. Опора заключается только в истине. Вот такая эпоха наступила. Только истина спасает человека. Это очень трудная мысль, правильно? Но это единственное правильно. Поэтому ты должен опереться на духов эпохи. Вот единственная опора, которая находится в сверхчувственных мирах. Не на земле опираешься, там Ромеро Лано ты любишь, там Стенделя, Бальзака и так. Нет. Ты должен опереться на истину. Такова эпоха, дорогие мои. А истина от духов эпохи, от архаев. Даже не от архангелов. Тебя ангел не спасает. Ты воспринял ангела, не хватает. Ты должен воспринимать духа эпохи. Вот Гёте воспринимал духа эпохи и чувствовал, что нет на земле правды, нет на земле истины. Надо ожидать. Ожидать именно мировоззрения Святого Духа. Я все время привожу к Святому Духу. Потому что это правда, дорогие мои. Другая эпоха, дорогие мои. Эпоха свободы, эпоха истины. И слава Богу, что наступает эпоха истины. Мы уже можем познать реальность, действительность, истину. И Гёте уже заранее предупредил. Мудрость заключается в истине. Какова сейчас истина? Истина от святого Михаила. Значит, мы должны опереться на Михаила, который сверхчувствует. На земле, на почву мы уже не опираемся. Душа не хочет этого. Почему? Потому что душа уже проделала очень много земных жизней. Душа жаждет вовне увидеть тот мир, который он видел в 14 столетии, 13, 10 столетии. Вокруг видел духовное. Сейчас днем только материализм, а ночью, пожалуйста, доземная жизнь, разные земные жизни, это чисто божественное блаженство во сне. И поэтому великий раскол, великая пропасть душевной жизни. Как заполнить? Единственное заполнение. Познавайте истину. Истина сделает вас свободным. Истина сделает вас добрым существом. Единственное понятие доброты только в этом. Познать истину в свое время, но хлеб насущный на сей день. Значит, если ты не являешься добрым существом, ты не имеешь хлеба, ты ничего не можешь дать другому. Будь это ты римский папа, или католик, или кто угодно. Никто не имеет хлеба насущного. Никто не может тебе дать то, что тебе нужно. Душа требует сверхчувственного, божественного. То есть истинного. То есть доброго. Мы живем именно в великой эпохе, дорогие мои. В эпохе истины, в эпохе свободы и в эпохе возможности осуществить все это. Этого не имел Гёте, дорогие мои. Иначе Гёте был великим представителем духовной науки. Он был великим антропософом. Был бы. Мы имеем эту возможность, и мы не должны упустить эту возможность. Если мы мудрые, а не тупые, простите меня, все в тупости идут, которые не хотят принять истину, которая находится только в духовной науке. Импульс Христа только сейчас возвит именно в духовной науке. Я с вами вот сейчас, в 20-м столетии, в 21-м столетии, я с вами во все дни и приношу истину. А что Христос должен принести? Только истину, то есть доброта. И вместе с этим у нас умножается великое чувство, истинно христианское чувство, чувство сострадания. Потому что мы уже можем войти в душу человека, эпоха свободы освобождает всех преград, устраняет. Видите, какая эпоха наступает. Мы уже лучше можем познать другого человека, войти в его душевную жизнь. Значит, усиливается сочувствие, сострадание и познание другой души. Это все вместе оживляется. И великая эпоха, действительно великая эпоха Михаила. А как должно быть по-другому? Михаил носит величайшие идеи. Идеи свободы, идеи доброты. А как Шиллер переживал? Переживал французскую революцию. Вы помните, что какие там великие три идеи провозглашали? Свобода, равенство и...
Братство.
Шиллер говорил, что вот это если принять, если это осуществить, если... А он не знал, что существует Люцифер и Ариман. И они завладеют всеми добродетелями. И сейчас совершенно другое. Сейчас эпоха познания истины. Истина сделает тебя добрым. Разве может быть человек добрый и не свободный? Несовместимо. Я добрый, но я не свободный. Какой же ты добрый, если ты не свободный? Если ты не свободный, ты во власти Люцифера и Ариман. Эзотерически уже совершенно по-другому познается реальность. Ты познаешь истину, ты становишься добрым, сострадательным, справедливым, миролюбивым и любящим другого человека. Великая эпоха, дорогие мои, эпоха утешителя. Эпоха утешителя. Мы живем в эпоху. Мы не только живем в эпоху, мы присутствуем, мы находимся в мировоззрении утешителя. Что же еще больше нам дается? Понимаете? Удивительная щедрость, когда осуществляется первое блаженство. Блаженство, просящее Святого Духа. Да? Вот приблизительно я все же все успел сказать, то, что на сегодня хотел сказать. И обратите внимание, величайшая идея Шекспира, почему образуется трагедия в карме, в судьбе. Это же элементарно. Мы это хорошо понимаем. И свободу можем сочетать, да? Трагедия только тогда, когда ты вызываешь неправильные мысли, неправильные эмоции, неправильные волевые, да? Все это вызывает, оживает противостояние. И разъезжается в катастрофе. А с другой стороны, мы сегодня обратили особенное внимание, кто есть доброе существо. Кто есть носитель истины. Своевременно хлеб насущный носит добрый человек. Поэтому познайте истину, истина сделает вас добрым существом. А без этого невозможно быть и свободным, и добрым, и добродетельным. Поэтому мы как заканчиваем нашу беседу, это уже мы можем более глубоко связывать с тем, словами Павла, моральное солнце Вселенной приближается к такой душе, которая сознает истину и носит в себе правильное мировоззрение, мировоззрение Михаила. Он и принимает, такая душа принимает моральное солнце Вселенной. Вот вам большая драма и большая перспектива, величайшая перспектива душевной жизни. Да, Наталья, дорогая.
Когда... Человек стал Господом, добрый человек. Почему Господь отказался? Почему ты посылаешь добрым?
Да, Наталья, никто не добр, кроме Бога Отца, да?
Да.
Да. Ну, там, и там все подразумевается, именно все эти ценности, о которых мы говорили, да? Потому что он как видел, что человек пока не свободен, не является носителем мудрости, то есть носителем истины, тогда он не может быть называться Богом. И его познание тоже существа, перед которым он стоит, не есть добрым, потому что не есть в истине. Ты называешь меня добрым, но ты сам не понимаешь, кто такое доброе существо. Доброе существо, то, которое носитель импульса Отца. А он же говорит, что я постоянно носитель импульса Отца. Это 8 глава Евангелия от Иоанна. Поэтому эта проблема разрешается вот таким сложным образом. Наталья, было ясно или я еще раз скажу?
Нет, он же говорит, почему ты меня называешь добрым? Он что, на этот момент не носил эту доброту сам Иисус из Назарета?
Нет, как раз я об этом тебе говорю, что кому это говорится, тот не может познать Иисуса как доброго существа. Ты называешь меня, но это абстрактное твое понимание. Ты должен назвать такого, который есть носитель Отца. А я и есть носитель Отца, но ты это не знаешь.
Вот.
Ты называешь меня добрым, но это пустые слова. Ты разве познаешь меня, что я носитель принципа Отца? Как он в 8 главе говорит, что я постоянно слежу за волей Отца.
Понятно теперь. Да? А еще вопрос. А что такое отдать жизнь и душу за друзей своих? Жизнь понятна. А что значит отдать душу?
Это и подразумевает, Наталья, дорогая моя. Это великая жертвенность. Это то состояние, когда душа уже не хочет жить только ради себя. Это состояние величайшего совершенства, когда душа отказывается от эгоистической жизни, от эгоистического бытия и отдает душу за друзей, как он отдал душу Центральной Европе, соединиться с душами народа. Это отдача, это жертвенность. Ты помнишь, Наталья, в начале Евангелия от Иоанна сказано, исполненное самоотречение.
Отречение истины.
Вот это самоотречение есть, когда ты душу отдаешь ради других людей. Ты обогащаешь этим души людей и помогаешь им идти вперед в истине, разумеется.
То есть пустой стакан не бывает пустым. Пустой стакан наполненный.
Заполняет другой стакан и тем самым наполняет себя. Да?
Да.
Это идея жертвенности. Потому и в католической мессе третья часть – это жертва. Вторая часть – жертва. Первая часть – это откровение. Вторая часть – жертва. Да. Потом есть преосуществление и потом причастие. Причастие – это есть идентичность. Это в конце ритуала, который не католики понимают, вообще никто не понимает, кто это, что это такое. Одним словом, жертвенность – это качество души, которое наполняет себя своей собственной жизнью, Божий не хочет жить ради себя. Это великая высота душевной жизни. Отдает все другим.
Понятно, спасибо.
А обрезание сулику – это символ чего? Очищения? Там вот в Евангелии.
Это чисто иудейское обряд. Да. Не касается христианского мира. Это, потому что обрезание – это уже закон. Это вынуждение. Нет свободы в этом. Значит, если ты не обрезаешь, то значит, ты не божественное существо. Да? Это полное непонимание.
Нет, а там вот в Евангелии Христос говорит, когда его упрекают, что он исцеление субботу производит в субботу, он говорит, вы же обрезаете
субботу.
Да, да, это здесь и сквозит, и критика. Вы обрезаете, значит, вы не свободное существо. Подразумевается же это. Свободное существо, свободное от обрезания и от необрезания, вообще свободное от всего. Жена говорит мужу, я отдал тебя все мои лучшие годы, все мои лучшие годы тебе. А тот говорит, значит, меня ожидают худшие годы.
Впереди худшие, впереди все худшие.
Ты давай спроси тоже. А Саша спрашивала, почему Христос спал, на голову положив на подушечку.
Это покой.
Находился в духовных мирах.
Нет, а когда они были в лодке, помнишь? И тогда буря разразилась. Почему он спал?
Конечно, конечно. Это говорит о том, что ученики не воспринимали божественный мир, иначе они тоже спали бы, но действовали бы, то есть в сверхчувственном мире. А у Христа даже у, не то что о Спасителе, у величайшего посвященного постоянное бодрствование. И в глубоком сне, и в сновидениях, и днем. А у Бога тем более, правда, это они думают, что спит. И потом говорят, почему вы такие трусливые? То есть разве вы не знаете, что я с вами всегда?
Это добавить,
исходя из сознания Спасителя.
То есть это их я спала?
То есть это их я не воспринимала до конца реальности. Всегда надо исходить из самых главных, кардинальных мыслей Евангелия. Например, 8 глава, где Господь говорит, я всегда исхожу от Отца. Это надо уже кардинально помнить и включаться во всех проблемах. Я с вами во все дни. Нет тайного, ничего, что не стало бы открытым. Это касается прежде всего импульса Христа. То есть импульс Христа открывается постоянно, и нет ничего тайного во Христе, что не стало бы явным. Здесь так надо понимать, а не узко, как человеческий или исторический. Нет ничего тайного в Царстве Христа, что не стало бы явным. Так надо запомнить это предложение.
Суликов.
И также, разумеется, 13.1. До конца возлюбил вас. И 17 глава, концовка, 26 стих. Возлюбил до конца, и потом возлюбил любого отца в вас находится. Значит, вы совершенно как отец, потому что вы носитель любви отца. Через познание истины, через познание носителя добра и так далее. Так, что, Наталья?
53 глава книги Исаии, молодые иудеи в Иерусалиме ходят и подходят к ортодоксам, пожилым людям и спрашивают, почему вы не знаете, отрицаете 53 главу Исаии, пророка, где написано полностью об обетовании предсказания Мессии, который придет, спасет народ и воскреснет. И вот ортодоксы, которые считаются как бы грамотными, в теологических институтах учатся, говорят, нет, мы эту главу не читаем, мы ее как бы, нет, мы ее не изучаем. А в 53 главе Исаии полностью сказано о Мессии. Кто такой Мессия?
Наталья, здесь проблема очень такая прагматичная. Иудеи говорят, да, мы признаем это, но мы ожидаем Мессию.
Они до сих пор ждут.
Они говорят, Иисус не есть тот Мессия, которого мы ждали. Они не хотят. Когда человек не хочет, ударяется в нереальность.
А еще у них такая идея есть, что когда младенцев...
Они и сейчас ожидают Мессию, потому что написано. А то, что написано уже в реальности произошло, они это не отрицают. Только в этом. Например, Евангелие говорит об утешителе. А кто принимает утешителя? Они также оставляют в абстракции. Да, придет утешитель. А то, что уже свершилось среди 20 характеристик, которые уже осуществились в докторе, кто это признает? Только мы.
А когда убили младенцев по Евангелию от Матфея, младенцы были убиты, они так еще отвечают, что а он был убит, мы знаем, что он был убит. А что он бежал в Египет, знал только Иосиф и Мария.
Да, да. Видите, вот такова тайна. Провидение проводит святое семейство в Египте. А они думают, а Ирод думал, что всех убил.
Да, убили, он говорит, убит был. Ирод говорит, убил младенцев, и этот, который волхвы, к которому приходили, тоже был убит. А они не знали, что они пошли в Египет. Этого никто не знал.
Нет, это знали посвященные, во-первых.
Посвященные, естественно.
Это знали посвященные, это была тайна. Тайна ради эволюции, разумеется. А то, что люди признают, не признают, это говорит об их состоянии сознания. Вот мы же просто говорим, вот утешитель, характеристика, должен знать все. Мы спрашиваем, кто знает все? Кроме доктора, никто не знает все. Все, значит, на нем сбивается это второе, третье, двадцатое. На ком свершается, на ком реализуется все эти характеристики утешителя. А когда человек не хочет, здесь уже надо закрыть эту беседу. Он не хочет. Когда не хочет, не прошибешь эту идею. Добрая воля должна быть на месте. Иначе весь интеллигентный мир принял бы доктора. У нас очень развитый, у вас тоже очень развитый интеллигент. А почему они? Потому что они недобрые. Я сегодня очень значительную вам идею сказал. Добрым должен быть. А кто добрый? Кто носитель истины в настоящем. 8.32 говорит о доброте. То есть об истине. То есть о духов эпохи. О Михаиле говорит. И когда этого ты не принимаешь, ты не добрый. А когда ты не добрый, ты уже субъективный. Односторонний. Да? Понимаете, в чем дело? Поэтому очевидно, вот в Иоанне написано, очень ясно написано, когда придет утешитель, он будет таким, 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 все это сбивается у доктора. Посмотрите, что я сегодня вам сказал. Когда Герман Грим приезжал в Ваймеры, город менялся. Значит, как воспринимал доктор города вообще? Как, когда он был, жил в Берлине, он чувствовал ауру, атмосферу, кто чем дышал, кто чего, что достигал. Это все он воспринимал. То есть все воспринимал. Понимаете, что это универсальный дух. Это дух величайший посвященный. А когда ты не принимаешь ни основы видения, ни реинкарнации, ни посвященный, что ты можешь понять? Потому ты и тупой. Буквально эзотерическим смыслом. Для них это служит на всех этих больницах. Всегда с ними он. Всегда. Доброе существо, кто есть добрый? Доброго всего.